Мы продолжим чтение Священного Писания, Евангелия от Луки. И брат прочитал до 44 стиха, и здесь написано так: «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Аминь». Особые события. Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Событие неоднозначное, потому что здесь мы видим несколько групп людей, и между ними особый контраст восприятия этого события. Мы видим много разных действий в этом событии. И я помню старшие братья, когда проповедовали с этой кафедры, и они даже обращали внимание на осленка и говорили: вот я даже готов вот там осленком быть. Почему? Ну, потому что он надобен Господу. Вот надобность Господу. И вот все это говорит о том, что это особые события в жизни Господа Иисуса Христа, потому что в своей жизни он всегда старался остановить, чтобы не провозглашали его Христом. Он запрещал бесам, которые знали, что он Христос, и он запрещал им говорить о нем. Он запрещал говорить тем, кого он исцелял, воскрешал, лечил. И здесь все наоборот. Иисус Христос не запрещает, а более того, он говорит: если они умолкнут, то камни возопьют. То есть камни заговорят. То есть это событие настолько важно, настолько определяющее, значимое, потому что оно пророческое. «Се царь грядет твой». Царь. Ну, и мы видим, что встреча царя, она необычная. Здесь Господь совершает то, что о нем написано в свитках, как он и сказал: «Иду исполнить твою отче, что написано в свитках обо мне». И вот это совершается. Одно из событий, которое написано в свитках, оно совершается. Совершается пророчество, что придет царь, придет Мессия, который совершит нечто. И народ, ожидая это, потому что во всем этом повествовании мы видим мессианские ожидания. Мессианские ожидания. Люди ждут Мессию. Люди устали от ига. Люди устали от бремени. Люди хотят свободы экономической, государственной, я не знаю, политической. Люди хотят свободы, и время неспростое, время тяжелое, когда вспыхивает, это как на вулкане, то там, то здесь вспыхивают разные события, и Понтий Пилат, когда Иисус Христос говорит, смешал там людей с жертвами, и их почему? Ну, потому что всегда вот эти были воззвания к тому, чтобы освободить народ от ига. Были моменты, когда мы видим, что и там встают пророки, и здесь возмущение, и там кто-то говорит, что он Мессия, и там говорит кто-то, что он Мессия. И вот здесь особые события, потому что оно совершается не только самим Иисусом Христом, оно совершается теми людьми, которые вокруг Него, и в первую очередь учениками, которые ожидают этого события. Уже больше 3 лет Они ходят с Иисусом Христом, и, возможно, у них появляется одна и та же мысль. Когда? Когда ты, Господи, сядешь на троне? Когда ты займешь свое место? Когда это случится? И когда Иисус Христос говорит, мне нужно быть идти в Иерусалим, то они знают, что напряженные отношения к Иисусу Христу, его ищут убить. И один из апостолов, Фома, он, помните, как говорит, и мы пойдем с тобою, и если надо, умрем. Мы пойдем с тобою. И вот эти события, они совершаются, и Иисус Христос не запрещает ученикам говорить «Осанна вышних Богу, се царь твой грядет, ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий». Кроткие, сидящие на ослице и на молодом осле, сыне Подъеремны. Захария, 9 глава, 9 стих. Совершается нечто особое. Совершается пророческое слово. И вот эти мессианские ожидания, они, ну, мы можем сказать, что это событие не предвещало такого бурного всплеска эмоций, но грядет царь. Мы знаем, как встречают царей. Царей часто встречают красными дорожками, почетным караулом, с хлебом и солью. Но вот Иисуса Христа не встречают так местные религиозные вожди, а народ провозглашает. Ученики, когда Иисус Христос посылает учеников за молодым осленке, то они почувствовали, что-то происходит. Они почувствовали, что-то происходит. Они стали постилать свои одежды. А народ стал говорить «Осанна», славить Господа, и тоже стал постилать. Только что? Ну, что было под рукой? А что было под рукой? Это и одежды, и деревья, они стали срезать ветви с деревьев и постилать. «Приготовьте путь Господу», спел сегодня хор. «Приготовьте путь Господу, сделайте стези прямые», то есть исправьте сердца, сделайте прямыми мимо пути к сердцу вашему и к храму Иерусалима. Но вожди не готовы. Религиозные вожди, написано, фарисеи, книжники, они наоборот вознегодовали, потому что чувствуют, что идет угроза. Угроза идет. А они привыкли, это теплые места, как мы говорим. Они здесь царствуют, и вдруг приходит тот, кто хочет занять их место. И поэтому они чувствуют угрозу, но народ рукоплещет, народ радуется, народ ожидает, потому что, как я уже сказал, многие уже устали, утомились, да и царь разве плохо, который кормит, который одевает, который благословляет всем необходимым, и вот это одна из групп народа, как Иисус Христос скажет, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, что узнали во мне Мессию. Вы ищете меня потому, что ели хлеб и насытились. То есть вот одна из групп людей, народ, который им нужен царь. Но царь какой? Который бы кормил их, одевал, благополучно, чтобы они жили и радовались на этой земельки. То есть было бы все необходимое. Часто мы ищем Господа только потому, что нам что-то нужно от Него. То есть мы не ищем самого Бога, мы ищем Божьего. И это первая группа, которая здесь выделяется. Ели хлеб и насытились. Это группа, которая, может быть, в данный момент восклицает «Осанна», но пройдет время разочарования. Почему Иисус Христос не предпринимает больше никаких действий? И в дальнейшем одна из этих групп, именно толпа, возможно, из этих же людей будет кричать: «Распни его! Распни!» Потому что не получили то, что ожидали. Вторая группа – это группа учеников, которые тоже не до конца понимали, что происходит. Они не понимали, что Иисус Христос идет на смерть, что Он идет взять на Себя грех мира, вместо предлежащей Ему радости, славы, Он претерпел крест, напишет апостол. Ученики этого еще не понимают, и они тоже ликуют, потому что ожидают царства. И мы помним, в повествовании описывается, что некоторые из учеников посылают даже на переговоры своих родителей, чтобы как-то сказать Иисусу Христу о себе, чтобы кто-то сел по правую сторону, а кто-то по левую. То есть снова мы видим контраст восприятия. Не о том думают, не о том мечтают, не то восприятие, которое должно быть. И следующая группа здесь – это книжники, фарисеи, которые в зависти, которые говорят о том, что весь мир идет за ним, и мы ничего не можем сделать. Весь мир идет за ним. Как-то надо это остановить. Это угроза нашего благополучия. Нам здесь хорошо и без него. Бывают церкви, где служение проходит, и некоторые говорят, что ну, нам и здесь и так хорошо, и даже без Иисуса Христа, потому что что-то говорится, о чем-то поется, кому-то молится. И сегодня утром было подмечено, что многие общины, они стали как общины по интересам, где даже танцуют, радуются, поют и восклицают «Осанну». Только какую «Осанну»? Только кому радуются? Что ищут в своей жизни? И поэтому это тоже одна из определяющих моментов нашей жизни, когда что мы ищем? Задается вопрос, что я ищу в Иисусе Христе? Что мне надо в Иисусе Христе? И вот эти книжники, фарисеи, написано, что они негодовали, что они в своем состоянии сердца были озлоблены в том, что происходит. Они подходят к Иисусу Христу и говорят: некоторые фарисеи среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Запрети. Бывают моменты в нашей жизни, когда, может быть, даже в церковной общине происходят какие-то реформы, какие-то обновления, и мы тоже, бывает, боимся и говорим: а может быть, не стоит? А может быть, запрети им, потому что это опасно. Это, может быть, разрушит все устои церковной жизни. Мы ведь привыкли к одним устоям, и когда что-то меняется, мы просто бываем в страхе. И здесь ученики говорят: запрети и это. Фарисеи, книжники говорят: запрети им. Но Господь говорит: если они умолкнут, камни заговорят, камни возопьют. Поэтому это невозможно остановить. Совершается пророческое слово, мессианские надежды совершаются в жизни Израиля, в жизни Иерусалима, но не узнал посещения твоего. И Господь скажет: «О, если бы ты в твой сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Не узнал, ты не узнал времени посещения твоего. И вот этот момент, он очень важен, потому что Господь, как царь, говорит, что храм, дом его, дом отца, сделался вертепом разбойников. То, что там происходит уже нечестие, там происходит торговля, там происходит беззаконие. И вот акции в храме – это тоже событие, которое говорит о многом. Прежде чем воцариться, прежде чем войти в свою царскую должность, Господь очищает храм. Господь совершает эту акцию действия, совершая ее явно. И я думаю, что ученики там, может быть, рядом были и обрадовались, что вот-вот-вот-вот приходит время, наконец оно совершается, что Господь сейчас воцарится. Акции в храме – это путь очищения. Господь очищает, чтобы воцариться, чтобы занять свое почетное место, занять то, к чему он приготовлен, стать царем царей и Господом господствующим. Еще мы что видим в храме? Еще одну группу, я бы сказал, вот этих детей, как там написано, из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. И вот там дети, они радуются то, что происходит, они славят Господа, и происходит обратный контраст, опять же, начальствующие книжники, фарисеи вознегодовали и говорят: «Ну ты посмотри, что происходит!» И Господь опять отсылает их к пророческим словам: «Разве вы не слышали? Разве вы не знаете, что из уст младенцев и грудных детей Бог устроил себе хвалу?» Вот это чистое сердце, дети, и сегодня утром мы слышали, как вот эти чистые сердцем дети могут славить Господа, и Господь ставит их в пример и говорит, помните, когда ученики спрашивают: кто больше в Царстве Его, в Царстве Божьем, он ставит дитя и говорит: если не умолитесь, как дитя, не войдете в Царство Небесное, если не умолитесь, как дитя. И поэтому вот это чистое сердце, оно Бога узрит. Чистота сердца, детская чистота сердца, которое воспринимает, которое доверяется, которое любит. И, наверное, самое главное, что царь, который грядет, это царь не на белом коне, это царь не с мечом и копьем, не силой и властью, а это царь кроткий и смиренный. И вот когда Господь еще при жизни, когда Он учил учеников до этих событий, Он говорил: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Потому что царь научает нас смирению, Царь научает нас быть кроткими и смиренными. Царь, который воцаряется здесь, в этих мессианских событиях, в пророчестве, он говорит, что он пришел послужить. Что он говорит о том, что я пришел, чтобы не мне послужили, а он послужить и отдать душу свою за многих. Поэтому в этих событиях, я еще раз говорю, столько много разных определений, кто, где, как совершает то или иное. И когда Христос говорит о себе, что он кроткий и смиренный, это говорит о том, что он пришел отдать себя в жертву умилостивления. И когда елены, написано, что елены искали его в храме, и когда он встретился с ними, я думаю, что было общение, он сказал несколько слов о том, что о себе, что пшеничное зерно, упавшее в землю, если не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И Господь говорит о себе, что он пришел пострадать, что он пришел отдать жизнь свою за многих. Поэтому мы сегодня искуплены, оправданы, восклицаем «Осанну», братья и сестры. «Осанна вышних! Осанна! Царь грядет, кроткий, смиренный!» И в наших сердцах действительно звучит «Осанна», потому что мы понимаем, что только в Иисусе Христе мы имеем надежду вечной жизни. Поэтому в какой из групп мы здесь? Ученики в поисках одного, народ в поисках другого, дети восклицают «Осанну», религиозные вожди негодуют и переживают, что их могут просто подвинуть, и они видят угрозу, угрозу своего места. Поэтому контраст. Контраст в событиях, контраст восприятия этого праздника, радость учеников, негодование фарисеев, радость народа, плач Христа, акции в храме, восклицание детей. И все это говорит о том, что неоднозначные события, которые описано здесь нам во всех четырех Евангелиях, описывается это событие, это повествование. И это тоже говорит о важности происходящего. Итак, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». И вот еще один контраст особый. Все радуются, а Христос плачет. Все радуются, ликуют, ну, кроме фарисеев, книжников, они негодуют, конечно, боятся за свои места, за свою власть. А вот народ, ученики, дети, все ликуют, а Христос плачет. «Почему ты плачешь, наш Царь и наш Бог? Или храмы твои не блестят? Сегодня утром мы слышали, как хор воспевал эти тексты, стихи. Или разрушен твой чертог? Нет, говорит Христос, я плачу о вас, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня. Вот это удивительный момент жизни Христа, когда людям непонятна любовь, когда люди любовь на крест, добро побивают камнями, когда люди выбирают свое, отдай нам Варавву. Что я сделаю Христу? Распни, распни его. И Христос плачет об этом, братья и сестры. Он плачет об Иерусалиме, потому что не узнали день посещения, не узнали, не принял своего царя, Мессию. Он плачет о нас сегодня, потому что в поисках чего мы сегодня или кого? Что в нашей жизни больше? И апостол Павел скажет, что сеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть пожнет тление, а сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Где, на каком поле мы сегодня трудимся? И этом тоже плачет Христос, может быть, о ком-то из нас, потому что давно-давно уже не испытывали радости общения с Господом, не испытывали того состояния благости, когда доверяем Господу свою жизнь, а только ропот, недовольство, претензии или список желаний земного, временного. Что в нас сегодня, братья и сестры, и о чем, может быть, сегодня Христос плачет? Поэтому этот вопрос сегодня звучит к нам. Что ты плачешь, наш Царь и наш Бог? Или храмы твои не блестят? Да блестят, да много. Или разрушен твой чертог, лазурный чертог? Или страдания тебя тяготят? Нет, я плачу о вас, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня. Какие глубокие слова, понимание, когда в нашей жизни происходит, может быть, вот эти контрасты восприятия Божьей милости, Божьей заботы, Божьего попечения, а мы думаем, что это наказание, а мы думаем, что Бог отвернулся от нас, потому что я, может быть, потерял кого-то родного, близкого. В моей жизни сегодня происходит что-то непонятное, и я не понимаю, почему Бог не слышит и не отвечает мне. И, может быть, ропот и недовольство сопровождают сегодня мою жизнь. А Христос плачет. Плачет о том, что не понимают. Плачет о том, что не воспринимают. Плачет о том, что будет разрушено. Потому что в 70-е годы уже нашей эры действительно полководец Тит, он римский полководец, когда будет восстание иудейское, обложит окопами, окружит, разорят, убьют, разрушат. И Христос и об этом плачет, потому что действительно сильное было разорение. И более того, на несколько тысяч лет практически народ Божий был изгнан из своей земли. И это тоже слезы Христа. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Действительно, это скорбь. Когда-то Иисусу Христу показывали величие здания, величие Иерусалима. А что Он сказал? «Не останется камня на камне». И когда был разрушен Иерусалим и сожжен, Тит до конца не хотел, чтобы храм сжигали. Он до конца боролся за храм, хотел его оставить как музей, может быть, или как здание, которое было действительно великолепным. Но те дрова, как описывает Иосиф Флавий, вот эти жертвенные дрова там, в подвалах, когда это все воспламенилось и загорелось, то это охватило весь храм. Все здание сгорело, а храм был действительно величественный. Он был покрыт золотом. Ирод Великий постарался угодить народу Божьему, чтобы как-то его признали. И он покрыл золотом. И в истории, как описывает Иосиф Флавий, все это стало стекаться между ущельями, в камнях. Ну и когда пожар был окончен, перестал, то римские воины и многие стали просто доставать это золото. И по камушку, почему не осталось камня на камне? Потому что золото, оно растеклось между камней, и все это было разобрано практически до основания. Не осталось камня на камне. И еще раз, братья и сестры, дом мой наречется домом молитвы, а вы его сделали вертепом разбойников. Это предупреждение, наверное, сегодня ко всем нам, потому что действительно мы приходим в дом молитвы, чтобы помолиться, чтобы почтить Бога, чтобы воспеть Ему осанну, чтобы не только прийти и посидеть это время и, может быть, получить только для себя что-то, но чаще всего Господь говорит, приходим мы для того, чтобы что-то отдать, что-то принести, что-то чем-то пожертвовать. Это главная мотивация прихода в Дом Божий, в Дом молитвы. Я слышал, одна сестра говорит, она сейчас уже в вечности, она говорит, вот я прихожу, даже плачу вам, а вы плохо проповедуете, плохо поете, плохо говорите. То есть она пришла просто вот как на какое-то мероприятие, типа спектакля или типа концерта органной музыки. Мы идем в Дом Божий, мы идем навстречу с Господом, мы не идем просто получить. Поэтому, когда слышишь этот ропот, а сегодня были плохие проповеди, а сегодня что-то и хор не очень хорошо пел, то понимаешь, что человек эгоцентричен. Человек пришел получить, и не получив, он ропчет, недоволен. И что может получить такой человек от Господа? Чаще всего Господь говорит, дом твой остается пуст. Сердце не наполнено, оно опустошено. Сердце не ликует, не радуется. Поэтому благослови нас, Господь, чтобы, приходя в дом молитвы, мы приносили. Приносили и способны были действительно оставить частицу себя здесь. В понедельник у нас будет продолжение генеральной уборки. Поэтому приходите, оставьте частицу себя здесь. Может быть, у кого-то будет побуждение что-то сделать больше. Благослови Господь. Дом мой наречется домом молитвы. И это великое благословение сегодня для нас. Еще раз. Праздник входа Иисуса Христа в Иерусалим – это мессианский праздник. Это мессианские ожидания. Это провозглашение Мессии. Приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми стези Ему. Раскройте свои сердца. Впустите туда Господа. Возрадуйтесь жизнью в Господе, в Духе. И воспойте Ему осанну, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних. Се Царь Твой грядет, кроткий и смиренный». Поэтому Христос сегодня напоминает нам о Себе и говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Благослови Господь, чтобы этот праздник для нас был действительно праздник радости, праздник ликования, праздник общения с Господом, провозглашение Иисуса Христа Царем царей и Господом господствующих. Ему да будет за все слава. Аминь.